Здравствуйте, отец Виталий.
Добрый день.
Сегодня Димитриевская родительская суббота. Тысячи верующих сегодня придут в храмы, чтобы помянуть своих родных, уже ушедших. А с какими историческими событиями связан этот день и кому он прежде всего посвящен?
Ну, прежде всего, с самим наименованием Димитриевская родительская суббота. Димитриевская она потому, что она, эта суббота, последняя суббота перед памятью святого великомученика Димитрия Солунского. Это был святой, живший во времена императора Диоклетиана, то есть вот на заре христианства, очень почитаемый прежде всего на Балканском полуострове, в Греции, среди славянских народов, вот Балкан, и в России тоже. В России довольно много было дмитровских храмов, причем таких самых главных. Например, во Владимире был Дмитровский собор, еще в домонгольское время построенный. И в силу этого, конечно, почитание Димитрия Солунского было очень широко и в России, и в Греции, и в других православных землях. Но это имя действительно носил святой благоверный князь Димитрий Иванович Донской. В представлении большинства людей Дмитровская родительская суббота – это суббота, связанная с поминовением тех воинов, которые в битве, которую возглавлял Дмитрий Донской на Куликовом поле, полегли, и вот Дмитрий Иванович решил установить особое поминовение усопших. На самом деле это не совсем так, потому что осеннее поминовение усопших на Руси, вот в смысле на севера востоке Руси, вот на Владимирской Руси, в Московской, или, например, в западной части Руси, на той территории, где нынешняя Белоруссия, Смоленщина, в районе Киева, в других многих землях, было еще задолго, не за одно столетие до Дмитрия Донского. То есть вообще регулярное поминовение усопших осенью существовало давно. Дело в том, что любая суббота может быть объявлена субботой для поминовения усопших. У нас, вот, например, есть обычай у нас в соборе и вот здесь кое-где в Сибири устраивать Покровскую родительскую субботу, накануне Покрова в субботу. В других местностях такого нет, но тем не менее вот установлено такое поминовение. И абсолютно точно утверждать, что Дмитрий Иванович вот прямо установил этот день обязательным и с его первого поминовения усопших воинов это стало постоянной традицией, на самом деле нет. Каких-то источников, которые бы указали, что это именно так произошло, нет. Говорится в довольно поздних источниках о том, что Дмитрий Донской после уже битвы ездил в Троице-Сергиеву лавру и там просил о молитве за воинов преподобного Сергия и монахов этой славной русской обители. Это было. Но так, чтобы вот точно было установлено после этого обязательное поминовение, внесено в какой-то календарь и так далее, этого не было. Более того, само почитание Дмитрия Донского, оно весьма позднее. Как, может быть, некоторые знают, он прославлен был как святой, то есть только в 1988 году. Очень давно, очень, в смысле, недавно к нам, близко. И очень давно от времени, допустим, его кончины и времени Куликовской битвы. И во многих таких, ну, авторитетных исследованиях, в частности, в истории канонизации святых, которую написал Евгений Евстигнеевич Голубинский, академик, там, это дореволюционный такой блестящий труд о канонизации русских святых, а там имя Дмитрия Донского значится среди лиц, которые на самом деле не почитаются. То есть вот в XIX веке он счел считать, что нет. Само название его Донской, оно было дано только во времена Ивана Грозного, то есть через 200 лет. Дело в том, что Дмитрий Иванович Донской жил в несколько сложную эпоху. Сам он был несколько такой сложной личностью, сложным государственным деятелем. Его правление один из русских историков, а именно Костомаров, назвал одним из самых мрачных эпох в русском государстве. Как это ни странно, мы воспринимаем это как огромный триумф. Ах, 1380 год, Куликовская битва, блестящая победа. На самом деле это была, конечно, очень страшная победа, потому что большая часть русского войска там была перебита. Во-вторых, не следует забывать, что через два года благополучным образом татары вошли в Москву и разорили ее чрезвычайно. Это было нашествие Тахтамыша. В-третьих, что там было во времена Дмитрия Донского? Во времена Дмитрия Донского умирает незадолго до Куликовской битвы его наставник, человек, который, можно сказать, был регентом при малолетнем великом князе Дмитрии Ивановиче, святитель Алексий, митрополит Московский. А, естественно, встает вопрос о его преемнике, о том, кто будет возглавлять русскую церковь в это довольно сложное время. И здесь мнение святителя Алексия и Дмитрия Ивановича чрезвычайно разошлись. Дмитрий Донской выбрал своего личного секретаря, священника Михаила Митяя, человека, который не пользовался совершенно никаким авторитетом среди русского духовенства, и его пытался поставить на русскую кафедру, и в этом смысле очень расходился во мнении со святителем Алексием, так же, как с преподобным Сергием Радонежским. Дело в том, что одновременно почти с этими событиями, незадолго до смерти митрополита Алексия, произошло следующее, а именно греки при живом митрополите на Руси поставили на Русь еще одного митрополита Киприана, который впоследствии, да, стал митрополитом в Москве, был причислен к лику святых, выдающийся такой очень человек, что для нас, может быть, немаловажно, он был славянином или сербом, или болгарином, длительно живший на Афоне. Но Дмитрия Ивановича, конечно, возмутило то, что с ним вообще не посоветовались, и то, что поставлен был митрополит при еще живом митрополите Алексии. Митрополит Алексий к этому отнесся несколько более сдержанно, но хотя, конечно, сказал, что несколько странно такой поступок с точки зрения канонов со стороны греков. А вот преподобный Сергий очень приветствовал поставление Киприана. И поэтому вот сложность этого времени, то, что мы его воспринимаем в таких очень житийных красках. Вот преподобный Сергий, он в Лавре находится там, к нему приезжает Дмитрий Донской. На самом деле, к этому времени преподобный Сергий и Дмитрий Донской были, ну, как бы мы сейчас сказали, в большой ссоре. Вот. И отношения у них были весьма сложные. И поэтому сказать, что именно перед Куликовской битвой было это благословение, хотя его потом стали изображать и иконографически, и вот на храме Христа Спасителя, это горельефные изображения есть. Но, тем не менее, это более поздняя красивая легенда. То есть, вообще говоря, вопрос о благословении на определенную битву со стороны преподобного Сергия, возможно, был. Но это была другая битва двумя годами ранее, битва на реке Воже. А здесь было это точно или нет? Большинство серьезных историков говорят, что нет, не могло быть. Как это тоже не странно. И поэтому очень сложно было вообще великое княжение Дмитрия Ивановича. А вот эта битва, некоторые считают, что, может быть, ее не стоило проводить. Некоторые говорили о том, что, может быть, дело в том, что ведь до этого уже на протяжении очень длительного времени, много-много десятилетий, никаких татар на Руси не было. Они не являлись. Просто спокойно получали дань, которая передавалась им, и оставались этим весьма довольны. А у них в это время было определенные проблемы с тем, чтобы как управлять Ордой. Там появились масса претендентов на тем, чтобы быть самым главным и так далее. И вот, например, преподобный Сергий говорил иногда о том, что очень важно было бы как-то действовать на этих противоречиях внутри Орды, с тем, чтобы они там, ну пусть продолжают потихоньку ссориться, а нам занимать какую-то свою позицию. Дмитрий Иванович рассуждал несколько иначе, но вот как раз биться с татарами он не сразу стал. Он, как и многие князья, которые были в Москве, его главная мысль была такая, что, а собственно говоря, я всегда должен быть главным. Я должен быть главный, как некоторые мои предшественники, первым. Вот, и, соответственно, я должен, если уж и собирать эту дань, и отправлять в Орду. И поэтому я должен всех контролировать. И ради этого он вступил в не очень удачные конфликты как раз накануне этой битвы Куликовской с Тверским князем. Очень поссорился с западными соседями, с Великим княжеством Литовским. И, в общем-то, его политика привела к тому, что в Куликовскую битву мы вступили довольно ослабленные. То есть если ты собираешься биться с татарами, то лучше всего, наверное, было заручиться дружбой с Тверью и с Рязанью и вместе как-то что-то решать. А тут происходило иначе. Поэтому то, что там произошло, это, в общем-то, одновременно и победа, и великая трагедия. Огромное количество людей убито, жертвы, долго еще все это помнится, а желание помолиться, конечно, о тех, кто сложил свои головы там, в этом поле, естественно, было. И, по всей видимости, сразу же было осуществлено. А затем уже, если брать точно, когда стали связывать вот эту осеннюю родительскую субботу с Куликовской битвой, то это уже конец XIX века. А вообще полностью официально в 1903 году был императорский указ уже последнего императора Николая Александровича о том, что вот в эту субботу поминать вообще всех воинов на поле брани за веру царя, отечества, убиенных от ран скончавшихся.
Батюшка, скажите, а вот воины, защитники, люди, которые пострадали за отечество, за свою землю, за свою семью, они требуют особого поминовения? Ведь война – это же лишение жизни, насильственное лишение жизни, убийство.
Совершенно верно, да, всякая война – это трагедия. Мне, когда я еще очень довольно молодым священником был, то есть это самое начало 80-х годов, и одновременно, когда еще было довольно много людей, непосредственно принимавших участие в Великой Отечественной войне, приходилось с некоторыми стариками беседовать. И вот они говорили о том, что когда первый раз ты точно знаешь, что ты убил, да, там на войне человека, это определенное такое особое чувство. И это действительно переживается тем более еще довольно молодым человеком, а все они попали на фронт очень молодыми. Вот. Потом уже несколько иначе. В особенности, когда видишь смерть рядом своих товарищей, каких-то мирных людей, это несколько, но поначалу это очень остро переживается, именно как трагедия. Поэтому, да, конечно, особая молитва за тех, кто воевал, требуется. И в силу того подвига и служения, которое было на них возложено, и участие в этом, в этих военных действиях, и в силу просто того, что да, действительно, Господь вот сподобил их умереть очень, как правило, молодыми, умереть. Ну, можно сказать, внезапно. Одно дело, человек, когда умирает от болезни и уже как-то не то что свыкается, но каким-то определенным образом готовится к переходу в мир иной. Здесь же мгновенно. Вот человек жив, и вот уже его нет. Поэтому, как правило, во всех землях, странах христианских, там стараются воинов особо выделять и поминать особым образом. И в этом смысле вот поминовение, которое сейчас осуществляется в Дмитровскую родительскую субботу, это действительно поминовение всех воинов. И тех, которые были с Дмитрием Донским, и всех других, которые участвовали в различных военных действиях, в войнах, в походах. Ведь очень часто бывало так, что воин умирал где-то в походе очень далеко от родины. Ведь если мы вспомним нашу историю, у нас ведь очень много пришлось вести войн за пределами нашего Отечества. Очень и очень много. Почти все войны, все военные действия и, может быть, даже блестящие победы, которые осуществил Александр Васильевич Суворов, они были за пределами России. Огромный поход в 812-813 до 814 года, это был поход по Европе. Потом это длительная война на Кавказе, это тоже почти 50 лет длившаяся. А война в Средней Азии, вот то, что изображено на знаменитых картинах Верещагина, это очень далеко от России, очень далеко от родной земли. Это может быть смерть в таком месте, где явно может не быть священника, а если это смерть где-то в плену. Поэтому вот смерть этих воинов, она несколько отличается от кончины людей, которые находятся в привычных условиях, в ритме церковной жизни. Очень часто именно воины этого лишены, и о них особая молитва нужна.
Но это получается, что грех не раскаянный? Или он не воспринимается как грех? Вот как вот здесь?
В плане простого такого объяснения, там можно сказать, что в катехизисе написано, что когда говорится об убийстве, не говорится о том, что человек, который участвует в войне, то он не является таковым. Но, тем не менее, вот большинство людей воспринимали это, как я сказал, как трагедию своеобразную. Но, тем не менее, как вынужденное действие. А раскаянный, не раскаянный? Как не раскаянный? Бывало так, что действительно люди вообще уже каялись, то, что они попали в эту ситуацию. Это уже одно. Бывало так, что не совсем мгновенно происходила смерть. Какое-то время, там, несколько минут, часов человек был еще жив. Например, знаменитый генерал Багратион, да? Его же тяжело ранили на Бородинском поле. Хотя с точки зрения современной, там ранение это было такое, которое вполне, по-моему, ему повредили ноги. Самое большее и страшное могло быть, потому что это ампутация и дальше удачное лечение по современным меркам. Но, тем не менее, там началась гангрена, все такое прочее. И он через месяц умер. И понятно, что были и такие случаи. Так что не обязательно все мгновенно, но очень часто.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, сегодня очень много людей по традиции придут в храмы, чтобы помолиться о своих близких. Почему так важно церковное общее поминовение наряду с домашней молитвой? И как совершить это правильно?
Прежде всего, наверное, потому, что там мы ощущаем себя частью одной большой церкви, частью такого богоустановленного особого организма, который объединяет всех. И тех, кого я знаю, и тех, кого я, может быть, не знаю, тех, кто жил очень давно или вот совсем недавно скончался. Вот сейчас, кстати говоря, в наше время непростое, когда наступила вот эта пандемия, все больше и больше, конечно, людей обращаются к священнику со словами. Первые слова такие: «У меня столько-то дней назад умер вот тот-то, какой-то близкий человек». Раньше тоже так случалось, но все-таки было меньше. Сейчас гораздо больше. И для этого, для того, чтобы вообще помолиться об усопших и именно помолиться вместе, этот день наиболее, наверное, в этом смысле подходящий. То есть мы тут молимся и за своих родных и близких, и за тех, кого и не знали, и не знаем. Но, тем не менее, осознание того, что все мы Христовы, и всем требуется вновь, чтобы была засвидетельствована наша любовь через молитву к этим людям, которых нет рядом с нами уже, это абсолютно необходимо.
Но недостаточно просто прийти в храм, нужно написать накануне и принести, наверное.
Ну, это, конечно, записку. Да. Написать записочку, чтобы эту записку, соответственно, прочли и помолились конкретно священнослужители за этих лиц.
А что происходит в алтаре в это время?
В алтаре в это время что происходит? Если вы пришли достаточно, скажем так, рано, то есть в самом начале литургии или даже до него, то там обязательно из просфор вынимаются частицы с поминовением этих имен, и затем уже в самом конце литургии эти частицы опускаются в чашу с кровью Христовой и произносят слова: «Отмой, Господи, грехи всех сденные поминавшихся молитвами святых Твоих, честную Твоею кровью». То есть молитва творится за то, чтобы мы осознаем, что грехи прощаются прежде всего в силу искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Вот почему очень важно именно за литургии поминовения. Затем наступает, вот если в такой день, как сегодня, начинается служба, которая называется панихида, где специально именно у усопших молятся. Но это уже не литургия, а несколько иное богослужение. Вообще говоря, конечно, молиться о усопших можно в любой день и нужно. Иногда задают такой несколько наивный вопрос: а вот можно ли помянуть кого-то из усопших вечером? А когда спрашиваешь, а почему же вы так опасаетесь, что вечером? А вдруг он мне приснится?
Еще добавляют: не к ночи помянутый, если опасный.
Да, это просто суеверие. На самом деле во всех богослужебных последованиях, которые совершаются и утром, и среди дня, и вечером, есть либо обширные, либо чуть меньше какие-то прошения об усопших. Иногда, в том числе, и с перечислением имен. Поэтому можно молиться и вечером тоже, можно молиться и днем. Конечно, хорошо посещать места, где похоронены наши родные, близкие или вообще кто-то.
Как правильно это сделать? Ведь сегодня погода позволяет, и многие, наверное, тоже пойдут
пока
на кладбище.
Еще, да.
Вот как вести себя, что там сделать?
Прежде всего, туда нужно прийти. Там, прежде всего, нужно помолиться. Вот, прочитать, может быть, самые простые такие слова: «Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих и прости им все прегрешения, вольные и невольные». Самая простая молитва такая. Может быть, кто-то сможет пропеть «Вечную память» здесь же у могилы. Кто-то, может быть, и сможет спеть песнопения, которые поются на заупокойной службе, которая называется «Литья». Это тоже довольно несложно. И эти молитвословы, как правило, напечатаны в молитвословах, там вот в приложении, где молитвы об усопших. Вот прежде всего, что нужно сделать. Ну, специально люди, конечно, стараются побудить своей милостыней молитву других людей. А именно, что такое день поминовения усопших. Это в православной семье, в православном доме это день, когда накануне, скорее всего, готовится что-то. Ну, согласно, в общем-то, более-менее устава. Но сейчас такое время, когда нет поста, поэтому можно приготовить практически любую пищу, которую в том числе и передают кому-то с просьбой о молитве. То есть вот...
Это своеобразная жертва?
Ну, это не жертва, это просто милостыня. Милостыня, направленная на то, чтобы человек действительно при этом помолился. Вот, стимулировать, если хотите, его к этой молитве. Потому что если он...
Помянул человека.
Помянул, да. Точно, это, так сказать, ведь не всегда ведь можно устроить какой-то поминальный стол. Хотя и это тоже устраивается, конечно. Но вот иногда просто кто-то напек каких-то пирожков, еще что-нибудь сделал такое. Или, может быть, иногда бывает какой обычай. Вот кто-то скончался, прошло уж много лет, но все помнят, что вот та бабушка, которая умерла, она очень любила готовить вот это, всем раздавала. И вот вы тогда, пожалуйста, вот примите это вот по ее прямо рецепту и помолитесь там, за мою маму, бабушку или еще за кого-то.
Души ушедших наших родственников, они получают облегчение после молитвы и вот такой жертвы? И вообще, может ли молитва изменить участь человека, даже если она была не очень?
Мы верим, что да. Но на самом деле, конечно, полностью узнать о том, как пребывают души усопших людей, нам, находящимся в этом мире, не дано. Только в определенных, ну, кому-то, кто-то из святых сподавлялся определенных видений или откровений. Но тоже это было неполное знание, потому что это два несколько удаленных мира, вот, и как у них и как у нас сказать трудно.
А те люди, которые молятся о своих близких, о своих ушедших соседях, малознакомых, совсем не о знакомых людях, скажем так, получают ли они какую-то духовную поддержку и помощь? Такая вот взаимообразная поддержка.
Наверное, все-таки да. Потому что вот тогда, когда происходит такая молитва, тогда... такая таинственная связь с тем человеком, который уже ушел от нас, она нас соединяет именно, может быть, даже и с его душою. Я, когда еще очень молодым человеком, студентом, стал ходить в наш кафедральный собор, это был 75-й, 76-й год, то встретил там одного человека, который сидел за кассой. Потом он стал священником, даже игуменом был через много лет. Я его потом тоже видел. И вот он мне сказал, что хорошо молиться за других, а еще более важно молиться за усопших. Потому что другие люди, они могут помолиться за самого себя, они могут пытаться как-то исправиться сами, то есть пытаться вести иную жизнь. Усопшим это уже самим не дано. Они не могут молиться за самих себя. Этого у них нет. А вот возможность помолиться усопшим и просить Бога, некоторым, по крайней мере, из них, иметь такое ходатайство за тех, кто еще жив, это у них есть. И поэтому, если мы обращаемся к Богу и просим упокоить и просить грехи какого-то лица, которое уже умерло, то у нас есть, может быть, надежда. А кто знает, может быть, этот человек уже сподобился какой-то праведности, и он его предстательством перед Богом как-то поможет и нам.
Очень обнадеживающе это звучит.
Дай Бог.
Спасибо вам большое, отец Виталий, за такой интересный и полезный рассказ. Большое спасибо вам.
Храни всех Господь, со святыми упокой души усопших раб твоих.